2 марта 2022 года. Неделя после начала войны в Украине. Рустама Салаватова, программиста из Стерлитамака, попросили зайти в Башкирский госуниверситет. Последние пару лет он работал там приглашенным лектором.
Я туда пришел, меня позвали подписать бумажки. Я подписал бумажки, выхожу из кабинета, меня встречает там человек, который говорит, пройдемте со мной в кабинет. То есть меня там поджидали, и как бы такая была маленькая ловушка.
Побеседовать с ним хотел мужчина, которого он никогда не видел.
Это был человек из ФСБ, который сказал, что вот у нас там дошла информация, что вы фейки все в Инстаграме выкладываете.
Рустам – один из активных защитников Шихана Куштау, природного памятника, который местная добывающая компания планировала разработать, то есть уничтожить. Летом 2020 года Рустам много раз приезжал в лагерь протестующих, вел стримы и выкладывал фотографии. На него тогда подписались сотни людей в Инстаграме. Большая аудитория для небольшого города. После начала войны Рустам начал критиковать Путина и российских военных.
Наводишь панику, нет, человек говорит, фейки публикуешь.
Рустам сначала спорил, но быстро остыл и решил поменять тактику.
Ну и спросил просто, что вы хотите от меня. Он сказал, ну, удали. Причем сторис уже давно ушла, поэтому я сказал, окей.
После этого Рустам вместе с женой и тремя детьми решил уехать из России. Уже больше года они живут в Турции. Здесь новый дом, новая жизнь и новые друзья. Разошлись пути и с некоторыми защитниками Шихана Куштау. Многие из них стали поддерживать вторжение российских войск в Украину. Поэтому пока Рустам приостановил свое участие в экологических проектах. Это подкаст 7x7 «Горизонт планирования завален». Меня зовут Максим Поляков. В этом выпуске вы услышите историю Рустама Салаватова, который плечом к плечу с другими активистами спасал Шихан Куштау, а после начала войны увез свою семью в другую страну, чтобы не сталкиваться с их воинственной позицией и пропагандой.
Я заварила
турецкий чай. Принеси чашку.
У нас сахара нет.
Я заварила турецкий чай, как положено в Турции. С нижним чайничком, с кипятком, да, и тут настояла немножко.
Алина, супруга Рустама Салаватова, предлагает выпить чай. Мы сидим на кухне их съемной квартиры. Уже около года они живут в небольшом городе Газипаша на побережье Средиземного моря. Это примерно 40 километров от Алании. Двое сыновей, Алмаз и Альзир, присоединяются к чаепитию.
Здесь же у меня осталось пакетики с сахаром с Кипра.
С Кипра?
Да, с Кипра остались еще пакетики в куртке. Сахарные такие.
Неси.
С первой секунды сыновья Рустама и Алины ведут себя со мной раскованно, общаются на «ты» и предлагают поиграть. А еще они шутят над родителями, как и родители над ними.
Чашку мешаю.
Да.
Чашку мешаю.
Она очень сильно звенит, наверное, и ничего не слышно, как я очень важные вещи говорю в микрофон.
Да?
Ты должен был нормально себя вести. Мы должны были быть, да, нормальной, простой, показательной семьей.
Да я уже сразу понял, что провалимся.
Когда дети ушли в свою комнату, Рустам и Алина рассказывают о том, как появилась отнюдь не образцовая семья.
Я был очень стеснительный парень, на работе делать нечего было вечерами. Я в ICQ, это как сейчас Telegram, да, мессенджер. Просто там можно было набирать параметры, типа там возраст, пол, девушка.
Подружка, она говорит, ты знаешь Аську, давай установим тебе на компьютер Аську, ты будешь там общаться с ребятами. Я говорю, давай, а с кем там общаться? Она дала мне 5 контактов.
Я открывал там 5-6 окон с разными девушками, рандомными, и просто каждый что-то писал.
Он тогда меня попросил скинуть фотографию, а у меня не было, естественно, никаких электронных вообще фотографий, это рабочий компьютер. Я взяла эту фотографию, вот эту бумажную версию, принесла ее на работу, отсканировала и отправила ему, представляешь?
Я понял, вот классно, мне нравится, вот такое всегда мечтал.
Сейчас бы меня кто-нибудь попросил бы скинуть фотографию, я бы даже сфотографироваться поленилась бы, чтобы сбросить ее сразу в телефон, понимаешь, да?
Я добытчик, который зарабатывает деньги. Алина смотрит детей, занимается едой, как бы стиркой, глажкой. Но я понимаю, что это, наверное, не совсем современно, и стремлюсь как бы более к партнерским отношениям там. Но пока не сильно получается. Вроде ее все устраивает, и меня устраивает.
финансовая часть всегда была на Рустаме. Но вот как тоже интересно говорят иногда, знаешь, там, я смотрю за детьми, и Рустам мне иногда помогает. Мне говорят, о, это так классно, тебе Рустам помогает. Вот над этим я тоже всегда смеюсь, но что значит помогает смотреть за моими детьми, что ли, помогает смотреть? Это его дети также, да? То есть он тоже так же смотрит за детьми, как я смотрю за детьми.
После университета Салаватовы переехали сначала в Татарстан, а потом в Москву, но через какое-то время вернулись в Стерлитамак. Здесь было проще растить детей. Помимо Алмаза и Альзира, у них родилась дочь Азалия. Рустам запускал IT-стартапы, Алина заботилась о детях. Размеренная жизнь закончилась в 2020 году, когда Шихан Куштау оказался под угрозой исчезновения. Когда-то на территории Башкортостана было древнее море, а на его дне – большой коралловый риф. Спустя миллионы лет его остатки вышли на поверхность. Это и есть Шиханы – небольшие горы высотой 300-400 метров, состоящие из известняков. В 50-е годы прошлого века государство разрешило добывать соду из Шихана Шахтау. За несколько десятков лет его полностью срыли, и теперь на его месте лишь карьер. Башкирской содовой компании был нужен новый объект для получения сырья, и тогда она предложила начать разработку Шихана Куштау. Жители ближайших городов и сел разбили палаточный лагерь у подножья горы. Куштау для них – сакральное место.
Я там приезжал, помогал в плане освещения, какие-то фотки делал. 9 августа было нападение на лагерь ночью, мы приехали ночью там, поснимали. И вот выложили эти все видео в группу, то есть люди все больше и больше вовлекались в процесс того, что происходит какая-то несправедливость.
Несколько дней активистам удавалось блокировать проезд на вершину Куштау, но 15 августа 2020 года в палаточный лагерь приехала тяжелая техника и ОМОН.
Они начали громить лагерь, разнесли все, но люди там пошли стеной.
Не пройдет!
Все 15 августа противостояние состояло с того, что там часов 6, наверное, люди метр за метром защищали. То есть они вставали перед техникой, и, в принципе, это не было какая-то там драка или что. То есть было интересно, конечно, вначале за этим наблюдать, что люди просто стоят. А с другой стороны ОМОН, который их просто выдавливает, толкает. И сзади него трактор желтый. И вот, выдавливая по бокам просто людей, потихоньку выдергивали и сажали в автозаки. И вот задача была активистов эту толпу не уменьшать, максимально сопротивляться продвижению техники.
Почему тебе было важно быть там, что-то делать, снимать видео, координировать людей?
Для меня глобально важно было, что в регионе и так нарушена экология, то есть вот эти заводы, которые хотят новые ресурсы за бесплатно получить, которые под боком лежат, они, в принципе, не вкладывались толком в социальную жизнь, они раньше в советское время хотя бы там как-то поддерживали садики, школы, в город вкладывали деньги, да. Сейчас это просто в офшор уходили деньги куда-то там, и при этом наплевательское отношение, ну, вообще, ну, к гражданам. Вот эта сцена больше похожа на «Аватар», где просто дикари мешают каким-то людям, ну, мы сидим на их бабках.
Видео с защитой палаточного лагеря, который снимал Рустам, в те дни облетело почти все независимые СМИ.
Трансляция только у меня одного была, что я там какие-то технические штуки придумал сам, я не знаю, обходил это все, защиту какую-то, глушилки вот эти, которые там были, потому что, ну, реально трансляции больше не было, только я один вел.
Через пару дней о протестах у Шихана заговорил и Владимир Путин.
Обратил внимание на ситуацию, связанную с конфликтом в республике Башкортостан.
И тогда стало понятно, что Куштау не тронут. Он получил статус природного памятника. После победы на Куштау горожане поняли, что могут бороться и побеждать. Тогда они объединились в движение «Стерлитамак дыши». Рядом с городом три крупных завода. Люди были уверены, что иногда эти предприятия выбрасывали в воздух вредные вещества, а власти закрывали на это глаза.
Этих данных официально толком нет. То есть службы, которые в городе есть, они нужны для того, чтобы выполнять имитационные функции. Они годами пишут на бумажках нужные цифры, согласовывают это сами же с заводом. принципе, никаких толком нарушений не находится.
Поэтому активисты установили в разных точках города датчики. Рустам сделал сайт, на котором можно было в реальном времени посмотреть, в каком районе воздух чистый, а в каком нет.
На нем можно зайти, на карте посмотреть, где стоит датчик, в какое направление сейчас у ветра и какое состояние воздуха возле этого датчика. Там он в зеленой зоне, в желтой или в красной зоне.
В начале 2022 года Рустам планировал обновить сайт, сделать его более удобным и простым, но планы изменились 24 февраля.
В министерстве заявили, что украинские пограничники не оказали сопротивления российским подразделениям. Солдаты страны массово покидают свои позиции и бросают оружие. Российская армия наносит удары исключительно по военной инфраструктуре. Городам и мирным жителям ничего не угрожает.
24 февраля я проснулась в 6 утра и увидела эту новость о том, что это началась война. Рустам, конечно, так сначала не поверил, он сказал, что серьезно, все-таки началась.
Первые дни Рустам и Алина все время читали социальные сети и пытались понять, что делать дальше.
Рустам сразу начал говорить, что надо уезжать. Ну и вот, и мы как-то жили первые дни, вот особенно жили, да, с этой мыслью. Верить в это не хотелось.
Рустам купил билеты в Турцию. А впереди был разговор с детьми.
Мы от детей обычно мало чего скрываем. То есть, ну, когда что-то происходит в нашей семье, мы обычно разговариваем об этом там за столом, например. Стараемся сразу детям тоже говорить, что вот произошла такая ситуация, что, скорее всего, в ближайшем будущем в нашей семье, возможно, произойдут какие-то изменения.
Алина думала, что путешествие в Турцию продлится не больше 2 месяцев, поэтому и не стала забирать документы из российской школы. Но с каждой неделей становилось все понятнее, что возвращаться в Россию она не хочет.
До конца мая я состояла во всех школьных чатах своих детей. И уже вот в марте, как мы уехали, да, начались, знаешь, такие в чате, значит, напишите письмо солдату. Меня это прям вот, когда я думаю, как хорошо, что мы уехали, что мои дети не будут писать письмо солдату, и что им там классные руководители не говорят, да, ребятки, сегодня у вас домашнее задание — написать письмо солдату.
В движении «Стерлитамак-Дыши» произошел раскол. Часть активистов поддержали решение Путина. Для Рустама это было неожиданностью, и он решил пока ничего не делать.
Но у меня внутреннее сопротивление. Люди, которые там остались, они поддерживали явно войну. И из-за этого мне не хотелось делать что-то. Но я, по крайней мере, считаю, что пока война идет, там говорить о том, что нужен чистый воздух, как бы немного лицемерно.
Дети в Турции так и не пошли в школу. У Азалии репетиторы по математике, русскому языку и физике, а сыновья занимаются по индивидуальной программе.
Мы думали на 1-2 месяца, потом уедем, но в итоге мы уже почти год здесь. И в целом город нам нравится тем, что он как раз не особо туристический был. Сейчас здесь много русских, но это уже понятно, сейчас они везде.
Вам пока.
Так, расскажи мне, куда мы сейчас идем?
Мы сейчас идем на курсы турецкого языка. Я занимаюсь учителем здесь. Мне написала, причем девушка сама в Инстаграм тоже, сказала о том, что она преподает турецкий как иностранный язык, и если хочешь, я буду с тобой заниматься. Ну, естественно, я согласилась. Но первое время я побоялась тоже с ней встречаться где-то. И она сказала, я могу прийти к тебе домой, либо ты приходи ко мне. То есть у меня было такое подозрение, что, возможно, это какой-то скрытый турок, который под аватаркой женщины спрятался. Поэтому я его просила, давай, говорю, встретимся в кафе. То есть на нейтральной территории, но это оказалась очень хорошая, классная девочка. Вот мы с ней занимаемся.
Сколько времени тебе понадобилось, чтобы хотя бы что-то начать понимать?
На самом деле я очень быстро начала понимать, потому что она очень часто говорит одно и то же, и ты начинаешь эти слова запоминать. То есть, ну, мне кажется, через уроков, наверное, 5-6, я уже начала понимать, когда он мне говорит там, давай, читай, там, это задание такое-то. Ну, то есть какие-то такие ее фразы начала понимать. А вообще я занимаюсь 3,5 месяца уже, и ну, сейчас я спокойно уже понимаю бытовую речь. То есть, что мне говорят в магазине, что мне говорят на рынке, что мне говорят там где-то в какой-то сфере там обслуживания. То есть, я уже могу понять.
Мы приходим в кафе. Через 5 минут там появляется и улыбчивая девушка лет 30 с большими черными глазами.
Мераба.
Гунайда.
Кубраба.
Кубра зовут.
Максим.
О,
Максим. 5 minutes. 5 minutes with you.
А ты тоже понимаешь турецкий, Миша? Оказывается, ты тоже знаешь турецкий. Sen de Türkçe anlıyorsun dedim. Я могу сказать там Максим. Сколько ты здесь жил?
5 недель.
Максим 5 hafta Стамбулда яшеди. Вот, то есть Максим 5 недель жил в Стамбуле.
Не заман гельди?
Когда ты приехал? Не заман это когда?
В марте.
Марта. А, без гиби. Марта гельди, 5 hafta
яшеди.
А Газипаша да дейли. Газипаша я... Bizim için geldi.
Aa, çok iyi. Yaren'in isteği diyoruz. Yaren ve Sedat konuşuyorlar.
Hı-hı.
Burada diyaloğu biz yazıyoruz.
Hı-hı.
Şimdi okuyalım.
Sedat, Gençlik Eğitimin Merkezinde resim kursu açılmış. Birlikte resim kursuna gidelim mi? Baktım yok. Вот, кстати, здесь мне что интересно было тоже в изучении языка, то есть когда отрицательный ответ, они говорят «малесеф», что на наш переводится «к сожалению». То есть они просто, ну, говорят «к сожалению». И это значит «нет». Однажды мы, короче, заказывали машину в аренду, и Рустам спросил там какую-то, в общем, машину, и ему ответили «малесеф». Он такой «к сожалению». Он говорит «к сожалению, да» или «к сожалению, нет». Я, говорит, не пойму, говорит, типа, я хочу там машину-автомат там, да, на дизеле. И он такой «к сожалению, а у вас такая есть?» И он говорит «к сожалению». «К сожалению, есть?» говорит, или «к сожалению, нет?» говорит, что, как это понимать, говорит Алина. Ну, то есть такой, по-нашему, да, немножко другой ответ. Ну, было интересно.
Уже в Турции Алина завела новый аккаунт в Инстаграме.
В Турции нету привычных нам зеленых тетрадок. Все тетрадки в основном формата А4, то есть вот такие большие. Общие тетради. Такие тетради они используют в турецкой школе.
Она не только знакомит иммигрантов с городом, но и рассказывает про страну, ее историю и традиции, а еще дает простые бытовые советы.
Еще в Турции вместо ручек чаще всего используют карандаши на уроках. Смотрите, то есть это карандаш, это не ручка.
Примерно за год она опубликовала более 400 фото и видео. На нее подписались несколько сотен мужчин из Газипаши и соседних городов.
Я начала вести блог, как приехали сюда. Стоит только указать локацию, как начинается такой мужицкий дождь.
Многие мужчины приглашают Алину посидеть на берегу моря. Она никого не блокирует, но всех предупреждает, что замужем. Многие хотят просто дружить. Один мужчина стал привозить ей папайю и авокадо.
У всех разная мотивация. Вот мужчина конкретно, который мне привозит папайю и авокадо, он просто очень хотел меня познакомить со своей женой. У него жена турчанка, которая сидит дома, которой не хватает общения. И вот он сначала угостил меня 2 мешками папайи, а потом сказал, можно я тебя познакомлю со своей женой, и ты будешь с ней дружить. Я говорю, ну окей.
И вы познакомились и дружите?
Мы познакомились, но пока еще не дружим. Мы только-только познакомились. То есть они подкатывают, а потом начинаешь с ними общаться. Ну, когда я говорю, что я нормальная, я там не твоя женщина, но со мной, если ты хочешь дружить, можно дружить. Они потом начинают с тобой разговаривать, и потом через какое-то время там может выясниться, что, например, у него, оказывается, там есть жена, есть дети.
Мне кажется, что в мусульманской стране здесь с другим историческим бэкграундом для некоторых это не является проблемой, что есть жена и дети.
Типа там можно несколько жен, но здесь, наверное, другие первопричины какие-то, но и в целом они пишут, потому что здесь же традиционно сложнее за девушками ухаживать местными, потому что там надо и с семьей согласовывать, и деньги потом в будущем ковым, и еще что-то. Ну, наверное, здесь... Они считают, что так проще. Хотя, на самом деле, мы видим примеры, где там русские девушки с турецкими мужчинами, они классно живут, поженились, хорошая семья. Здесь разные есть мужчины, в принципе, как и везде.
Еще один мужчина заметил на одном из видео Алины пластиковые бутылки и попросил их не выбрасывать, а потом заехал забрать их. Взамен он стал привозить молоко. Мы ждем его появления с минуты на минуту.
Сейчас, а да, это он.
Кто приехал?
Веселый молочник приехал, да, баллоны привез. Блин, у нас такой бардак.
Кто такой веселый молочник?
Дядька, который приносит мне молоко. Да. Амарова. О, чок. А, бетон лар.
Сейчас.
Чок бетон сенда юк. Вон вана чок. Чок сует был, да. А бетон лар.
Ал.
А сеня куп фазла керек. Балкон.
Тамам. Мындар коем, мындар алгам.
А, окей.
Мырма.
Тешекер эдерим. А, окей, ага.
5 литров молока.
Ты дождался. Иди за какао.
А там не холодно на улице?
Просто мужчина, с которыми мы здесь познакомились, просто стучит в дверь, отдает бутылку 5-литровую с молоком, говорит спасибо и уходит.
Да.
Все, он сейчас специально подошел, еще вторую партию бутылок с балкона взял.
Да, там соседи. В общем, Рустам кинул в соседский чатик, да, что мы сдаем бутылки, дяденьки нужны, которые продают молоко. И так как тут в основном русскоязычные все, они привыкли сортировать многие мусор. И они так все обрадовались и начали приносить эти пустые бутылки нам.
Да, на балкон, под дверь, везде бутылки.
То есть, да, мы иногда приходим домой, у нас в подъезде могут стоять там 2-3 бутылки, там ждать над баллоны, да, пустых. Здесь на балкон кладут, иногда просто домой заносят сейчас. Ну, не знаю, да, мы уже привыкли, то есть для нас это нормально, да, он приходит, приносит молоко и уходит.
Нет, это не нормально, это, то есть не все так делают. То есть не каждый тут молочник готов тебе менять их на баллон. То есть это, по сути, неравноценный немножко обмен. Но это больше личные отношения, они очень тепло относятся к приезжим, многие, то есть, и поддерживают по-своему.
Блин, Он просто хочет нас поддержать.
Назовем это так.
Я так говорю мужу.
Да, я в это верю.
Дай мне какао.
Иди.
А вы же здесь Новый год, получается, встречали?
Да, мы здесь встречали Новый год, а у нас тут друзья тоже живут прямо над нами, Динар с Гульнас, и они такие предложили нам, давай, говорит, сделаем, приготовим гуся на Новый год. А я-то гусей не особо люблю, говорю, давай. А где тут найдешь гази-паше? Нету гусей, то есть они не продаются это в мясных лавках. Ну, можно заказать, но там привозят через какое-то там долгое время. И, значит, я пишу своему опять веселому молочнику, я говорю, слушайте, а нету, говорит, там гусей, никто не продает. И он говорит мне... Да, сейчас, говорит, я все узнаю, все. У меня, говорит, нету, но я разузнаю. Присылаю через какое-то время видос, где ходят там 5-6 гусей. Он говорит, выбирай, какого. Я говорю, давай любого, без разницы. Он говорит, окей, когда, говорит, тебе надо? Прямо сейчас, а это было 30-е вечер. Прямо сейчас, говорит, или, говорит, завтра утром. Я говорю, как удобно будет такая еще. Он говорит, окей, сейчас будет, прямо сейчас. И там через 2-3 часа, значит, он мне говорит, сейчас тебе привезут гуся, иди, говорит, выходи встреть, потому что, говорит, не могут найти твой дом. Я говорю, окей, куда, говорю, выходить? Он говорит, в магазин. Я, в общем, выхожу к магазину, он говорит, одна не иди, а время 10 часов вечера. Одна не иди. Я говорю, почему? Одно нельзя, говорит, пускай с тобой идет муж. Я говорю, окей, тепло оденься, обязательно одень куртку, одень шапку. Я говорю, окей. В итоге я выхожу, забираю гуся, значит, а его друзья, вот эти, которые привезли мне гуся, видимо, скинули фотку ему, что я вот забрала, что все нормально, там отчитались, я перед ним, он говорит, ты почему пошла одна, а почему шапку не одела? И так я забрала гуся, потом мы приготовили вот так гуся на Новый год.
Рустам садится работать, а мы с Алиной идем к морю.
Как часто ты ходишь на море?
На море хожу каждый день. Когда погода солнечная, купаюсь обязательно, то есть независимо от времени года. Когда погода солнечная, хожу еще на закат, то есть иногда хожу 2 раза в день. Днем купаться, а вечером уже на закат, потому что у нас красивый закат, и солнце прям падает в море.
Люди, которые сами живут у моря, они море-то видят, 2 раза в сезон, потому что, вот здесь под боком, а те, кто туристы приезжают, они каждый день. А ты по-другому, ты каждый день ходишь.
Но я же еще не совсем отурчанилась в Турции. То есть для меня море каждый день новое. Оно на самом деле новое, каждый раз оно разное. Ты знал, что цвет моря зависит от цвета неба? Я не знал. То есть я это только здесь узнала. Я первое время приходила и думала, почему море сегодня темное? А почему море сегодня черное? А почему сегодня бирюзовое? А оказалось, вот.
Чем ближе к морю, тем лучше слышно волны, хотя сегодня они небольшие.
Если бы было солнце, я обязательно сегодня искупалась бы, но турки, конечно же, по-моему, с сентября купаться перестали. То есть турки уже с сентября в куртках ходят, в шапках. ну, естественно, в воду не лезут.
А температура воды 15-16?
А температура воды, я посмотрела у них в интернете, показывает, что средняя обычно бывает в феврале. В январе это самое холодное, это 17 градусов. Когда в Башкирии купаемся в реке Белой, она всегда такая холодная и всегда бодрит. То есть ты всегда туда купаешься, и у тебя через какое-то время синеют губы. То есть это нормально. Здесь такого, конечно, никогда нету, кроме как вот как раз в декабре, в конце декабря, в январе и феврале, все. Потом у тебя даже губы не синеют уже.
Алина всматривается в горизонт, а я спрашиваю о том, как она сейчас воспринимает войну.
Нет, конечно, сейчас война уже не центральное событие. Ну, то есть, когда мы были в России, да, это было... Ты же не понимаешь, как тебе дальше жить, что с тобой будет дальше-то. А здесь уже спокойнее гораздо к этому относимся.
Когда закончится война, вы думаете о том, что можно будет вернуться?
Конечно. Ну, вернуться можем, но только надо понимать, да, куда возвращаться и для чего. То есть, если война закончится, повестка дня будет примерно такая же, да, какая была там раньше, ну, то зачем? А если, как бы, ну, это как вот, я говорю, Сталин умер, да, и все ГУЛАГи сформировали резко там, да? То есть, ну, если что-то типа такого произойдет, ну, то тут уже поинтереснее. Тут уже, конечно, захочется вернуться.
Как дети адаптировались к новой жизни?
Если бы это было со мной в детстве, я бы, наверное, радовалась. То, что мы, как родители с Рустамом, смогли это предоставить нашим детям, я, как родитель, тоже радуюсь. То, что я не требую с них там пятерок за уроки, это тоже для меня было таким важным шагом. Я работала над собой, чтобы это преодолеть. То, что там у моих мальчишек длинные волосы, для меня это тоже было таким важным шагом. Знаешь, я тоже это преодолевала, то есть я работала над собой. Потому что когда я их уговаривала постричь эти волосы, да, и они отказывались, я понимаю, что я ломаю их. То есть я их хочу сломать сейчас, они хотят длинные волосы, а я хочу сломать. И я понимала, что мне надо работать над собой. То есть это их выбор, и мне надо было учиться его принимать. То есть, но в Турции произошло очень много вот этих переломных моментов в моем, в том числе, мышлении. Поэтому сейчас, на данный момент, как родитель, для меня все ок.
Вечером к Рустаму и Алине приходят гости. Это и старые друзья, которые тоже перебрались из Башкортостана в Газипашу, и новые люди, друзья друзей из разных городов.
Скажи мне, что сейчас происходит?
А у нас квартирник, к нам пришли ребята. Вот Дима играет на гитаре.
Почему здесь гитара? Позвали с гитарой сюда. Я здесь живу сейчас. Сам из России, из Ростова. Приехали в августе по понятным причинам. Я не знаю, насколько это все, да, у вас нормально это все воспринимается, да? Ну, против войны, не хотим быть в этой системе. А гитару я с собой просто всегда беру. То есть
мы завтра Дима дает небольшой концерт в местном баре, а сегодня на квартирнике он прогоняет программу.
Меня везет ночной экспресс, старый отель. Пусть меня никто не ждет у дверей. Вези меня ночной экспресс, вези меня скорей.
Горизонт планирования завален.
Это был 5-й выпуск подкаста «Горизонт планирования завален». Мы на середине сезона. Осталось еще 5 выпусков. Если вам понравилось, поставьте лайк или напишите комментарий там, где вы нас слышали. Это очень поможет продвижению этого подкаста. Ну а мы встретимся через 2 недели. Пока!